Таню дожидались у школы такие иномарки, которым не стоило царапать бампер даже взглядом. Страна переходила на рыночные рельсы, и Таня, в отличие от болтунов взрослых, действительно готова была на них лечь. Хоть в классе к ней и не приставали, у Тани, как у каждой серьезной школьной красавицы, был личный рыцарь печального образа, свой пьеро, тайно истекающий клюквенным соком в своей каморке. В третьем классе он целый год сидел с ней за одной партой и никак не мог этого забыть. Этого пьеро звали Федя. В число школьных альф он не входил, совсем уж последней омегой тоже не был, его место было в конце греческого алфавита, где-то между презрительным «фи», издевательским «хи» и чокнутым «пси». Федя был долговязым худым очкариком. Он рано вытянулся, но израсходовал на этот подвиг все ресурсы, и поэтому не отличался силой, несмотря на рост. Учился он средне, успевал по математике и английскому, но прогуливал биологию и химию, любил читать книги про физиков, но по самой физике имел трояк. Ни с кем в школе он особо не дружил, если не считать воскресного преферанса с такими же подрастающими фи-самцами. Преферанс сопровождался винопитием. Ухаживания Феди были странными и болезненными, и могли бы много раз стоить ему всех передних зубов, если бы Таня принимала их всерьез. Несколько раз он, напившись, звонил ей домой и заплетающимся языком выяснял, что задали по-английскому и чему-то там еще. Однажды на перемене он грубо и очень конкретно облапал ее во время шутливой борьбы за пластиковую тарелку фрисби. Таня предпочла сделать вид, что ничего не заметила. Иногда он сидел на лавке возле школы, дожидаясь, когда она выйдет, и шел следом, не подходя слишком близко. Как-то раз на овощной базе, куда весь класс вывезли для сортировочных работ, он даже попытался ее поцеловать. Был осенний мокрый вечер. Перед этим хорошо выпили, и это было похоже на шутку. Таня, смеясь, отбилась. При этом Федя не делал никаких попыток всерьез подружиться или сблизиться с ней нормальным человеческим образом, что совсем не казалось Тане удивительным. Она хорошо знала, что у большинства сверстников рот и мозги все еще склеены пубертатными швами, превращающими их в глупых хамов и задир. Девочки уже давно были большими, а мальчики все еще оставались маленькими. Таня догадывалась, что это своего рода защитная скорлупа, внутри которой они продолжают развиваться. Мужчина вылуплялся из куколки значительно позже, часто уже после армии. Большинству ее новых друзей было уже нормально за 20. Хоть Федя не делал, и очень правильно, попыток серьезно за ней приударить, Таня постоянно чувствовала горячий луч его внимания, упертый в ее спину. Когда дела на личном фронте складывались кисло, это тепло даже грело, напоминая, какой у ее червонца высокий обменный курс. Были, конечно, в этих полуотношениях и неприятные моменты. Если не считать пьяных Фединых звонков, самый неловкий, двусмысленный и смешной случай произошел в 10 классе на картошке. В совхозе, музее ГУЛАГа, как его называли, в уже вдохнувшем свободу классе, было весело. Картофельные работы походили на чуть подпорченные каникулы, продленные в бабье лето. Умеренно выпивали, слушали музыку, играли в карты. Несколько часов грядка майнинга в поле утомляли не слишком. Правда, иногда на сутки или двое отключали воду, шутили, что у водопроводчиков своя картошка. И тогда приходилось мыться по одному в перегороженной бане, где на каждой половине стояло по огромному баку с водой для мальчиков и для девочек. Чтобы не одеваться и не раздеваться лишний раз, в баню ходили налегке, иногда просто заворачиваясь в полотенце. Таня предпочитала надевать на эту короткую прогулку модный купальник, для которого той осенью все равно не нашлось другого применения, и уже поверх него оборачивалась в тропическое желтое полотенце с пальмами. Однажды, отправившись в баню, она встретила у входа Федю. Тот выглядел смешно. На нем был дурацкий слесарный халат синего цвета. Совхоз получал их по бартеру, такие выдавали всем мальчикам. И красные тапки на босу ногу. Халат был застегнут на одну пуговицу, и под ним была видна бледная грудь. Словно стараясь сделать себя еще более жалким, Федя быстро курил. Заметив ее, он сразу отвернулся. Таня вошла в баню и стала мыться. Она уже почти заканчивала, когда на мальчиковой стороне, за сделанной из старых теннисных столов перегородкой, раздался звонкий грохот тазов и шаек, рушащихся на пол. Таня поняла, что Федя подглядывал за ней сквозь щель между столами и повалился со своих подпорок. Эта мысль ее и рассмешила, и напугала. А вдруг он сейчас возьмет и... Вряд ли, конечно, но девки говорят, что когда у них сперматоксикоз, они совсем безумные. Когда Таня вышла из бани, уже начинало темнеть. Федя околачивался на том же месте, где курил полчаса назад. Он явно ее ждал. Это Таня ощутила сразу. Он глядел на нее с выражением торжества и счастья на лице. И это было так странно, что от неожиданности и шока Таня остановилась. Тогда написанное на Федином лице торжество превратилось в какое-то мучительное умиление, и он, все еще глядя ей в глаза, поднял руки, сжал в них лацканы своего халата и потянул их в стороны, словно борясь с желанием сорвать с себя эту синюю тряпку и сделать что-то невероятное, небывалое. Этот незавершенный жест был немного похож на классическое «стреляй, фашистская курва» из фильмов про войну, но вместо «стреляй» просился другой глагол. Таня пришла в себя и пулей помчалась к спальному бараку. У дверей она остановилась. Страх прошел, и ее теперь разбирал смех. Что-то случилось, но непонятно было, что именно и как про это рассказать девкам. Федя сделал что-то? Вроде нет. Руками не трогал ни ее, ни себя. Просто стоял у бани, держась за слесарные лацканы. Но в том-то и дело, что он не просто так стоял. Очень непросто. Это было очевидно, но как такое объяснишь? Да и на что жаловаться? Борьба космических сил в душе уголовным кодексом не преследуется, даже когда отчетливо отражается на лице. Смешной мальчик, да. Вид у него был такой, словно он удерживает скакуна. Решив никому ничего не говорить, Таня легла спать. Вроде бы плюнуть и забыть. Но почему-то это событие сильно повлияло на Федю. И эффект ощущался еще несколько месяцев. Он стал краснеть всякий раз, когда она смотрела в его сторону. Избегал встречаться с ней даже взглядом. Постепенно неловкость затерлась, но после этого они ни разу, кажется, толком не поговорили. А потом школа кончилась, и началась совсем другая жизнь. Личная. 3 года прошли как во сне. Снег, музыка, разбавленный аптечной дрянью кокаин, далекие выстрелы ночью. От этого звука всегда хмурились ее сильные взрослые друзья. Таня сменила нескольких бандитов. Они горели так же неостановимо и ярко, как бенгальский огонь ее собственной красоты. Страшно и весело было катить вместе с ними по жизни в золотых тачанках. Бандюки были по-звериному, не в эстетическом, а в гормональном смысле, красивы. В них было что-то настоящее, жмущее на все женские клапаны и пружины сразу. Крутой мужик убивает других мужиков. Крутая тёлка с ним после этого спит. Древний женский способ соучастия в убийстве. И 2000 лет война, война без особых причин, звезда по имени Солнце и группа крови на рукаве. Когда кукушка оформила ее 3-го быка, Таня немного протрезвела. Беднягу сожгли в машине без всякой самурайской романтики, в багажнике, как старую покрышку. Она вполне могла оказаться рядом. Другие девки попадали. Времена быстро менялись, и кукушку лучше было не провоцировать. Пора было думать о карьере и наводиться на более высокую социальную страту. Через несколько месяцев после пары унизительных кастингов Таня оказалась в одном из гаремов Атари Квантришвили. Солярий, бассейн, неприятные восточные люди, веселое ментовское начальство, рожа из телевизора, кабинеты, сауны, салон, массаж, бали, опять сауны, человек, похожий на... Сразу забыть, понятно? Много валюты, даже норковая шуба. На фоне палаток со спиртом рояль это казалось успехом. Но постепенно Таня стала понимать, что даже самое интимное общение с богатыми, высокопоставленными мужчинами не обязательно поднимает женщину в социальном плане. Скорее, наоборот. Как-то раз жена одного из клиентов лично приехала в гостиницу «Советская» за упившимся до синевы мужем, и в процессе передачи тела Таня услышала от нее не только подробный анализ своей общественной роли, но и бизнес-прогноз на ближайшие годы. Некоторых замысловатых бранных эпитетов она никогда раньше не слышала, но обидным было другое. Прогноз начал сбываться немедленно после произнесения, словно был на самом деле проклятием.